Good afternoon, everybody. I'm Strobe Talbott, and it is my great personal honor, on behalf of all of us at the Brookings Institution, to host for this extraordinary event Dmitry Medvedev, the President of the Russian Federation. As all of you know, he is here in Washington to participate in a summit that is intended to promote nuclear safety. And that is a cause that he and President Obama advanced just last week when they signed the New START Treaty in Prague. These two leaders have also, in their personal interaction over the past year, given a new start to U.S.-Russian relations. Before turning the program over to him, I would be remiss if I did not convey on behalf of all of us our deepest condolences to President Medvedev and his fellow citizens on the tragedy that they suffered as a result of a terrorist outrage 2 weeks ago on March 29th. I happened to be riding as a passenger on the Moscow metro just a few days ago. It was a powerful and moving experience, a reminder of the courage and the fortitude of a great people. I might add that we all observed from a distance with admiration and with compassion another recent event in Moscow. While Russians were still grieving for their own compatriots, President Medvedev led a throng of Muscovites in laying flowers at the gate of the Polish embassy in Moscow this weekend. The Russian people are fortunate to have in our guest of honor today a leader who is working so hard to modernize their economy and also working with Mr. Obama to build for all of us a safer world. Mr. President, the podium is yours.
Уважаемые дамы и господа, сначала я скажу несколько слов. Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить за приглашение выступить в ведущем исследовательском центре Америки. Он по праву считается оплотом либеральной мысли, и я хорошо знаю о том, что за ним закреплена слава кузницы кадров американской политической элиты. Вот теперь настало время процитировать Роберта Брукингса, который когда-то сказал, что основу деятельности созданного им института составляет убежденность в необходимости точного и беспристрастного подхода к формулированию и изучению вопросов, а также в представлении идей без какой-либо идеологии. И с первых дней работы ваш институт исповедует именно этот принцип. И именно этот принцип, наверное, помогал находить ответы на наиболее сложные вопросы. Вопросы глобальной политики и внутренние вопросы. Сегодня мир переживает период глубокой трансформации, сталкивается с серьезными вызовами, ищет новые модели развития, хотя эта фраза, крайне говоря, применима к любому периоду развития человечества. И, конечно, для нас очень важно, чтобы было пересечение и взаимодополняемость интересов, взаимозависимость наших подходов. Мир будет гармоничным, если те частицы, из которого этот мир составлен, не будут сталкиваться друг с другом, а будут дополнять друг друга, создавая основу для развития. Демократия, права человека, рыночная экономика – составляют сегодня основу не только национального развития, но и некий общий набор международных ценностей. Диалог между Россией и Соединенными Штатами, естественно, является их важной составляющей. Я искренне рад, что наше сотрудничество начинает приносить конкретный результат. Я даже больше скажу. Я доволен, что за последний год с небольшим нам все-таки удалось изменить атмосферу российско-американских отношений. Это не значит, что они стали беспроблемными, что у нас все абсолютно идеально, но атмосферу изменить удалось, есть прямые результаты. Я вам скажу, что мне приятно, что я к этому причастен. Наша встреча проходит после завершения саммита. Хотел бы сказать вам, что он завершился полным успехом. Я не помню более беспроблемного саммита, где бы участники этого саммита были столь единодушны в оценке текущей ситуации. Это не экономику обсуждать, не говорить о путях преодоления глобального кризиса. Это все-таки то, что для любого государства, которое было на саммите представлено, является реальным вызовом, реальной угрозой. Ну и на прошлой неделе мне, конечно, хочется об этом еще раз упомянуть, тем более находясь в Вашингтоне, мы с президентом Обамой подписали новый договор о стратегических ограничении стратегических наступательных вооружений. И, конечно, это реально хороший результат. Что бы ни говорили аналитики по поводу того, чего этот договор достигает или не достигает, в чью сторону смещается баланс, реальное ли это достижение или пиар двух политиков, на мой взгляд, это все-таки очень хорошая штука. У России и Америки непростая история отношений, причем, как обычно бывает, у нас было много крайностей, мы то начинали душить друг друга в объятиях, то между нами возникала пропасть, мы ненавидели друг друга, но мы не должны пытаться искать различия, а мы должны выстраивать долгосрочные прагматичные отношения, именно прагматичные отношения на будущее. Но отношения, конечно, основаны на общей базе, на ценностях демократии и экономической свободы. И, конечно, на общих целях борьбы с глобальными угрозами. У нас разные истории, и люди по-разному воспринимают, зачастую по-разному воспринимают происходящее. В США уже практически два столетия развивается рыночная экономика, а наша страна, во всяком случае, в 20 веке прошла через череду очень серьезных испытаний, экономических передряг, экспериментов экономических. И поэтому, по моему глубокому убеждению, Россия нуждается в нескольких десятилетиях абсолютно такой стабильной, спокойной работы по созданию эффективной политической и эффективной экономической системы. И только в этом случае те разногласия, которые существуют, даже на ментальном уровне, будут уходить в прошлое. Чтобы это произошло, не нужно учить друг друга жить, нужно общаться, делать это регулярно, делать это прямо и, конечно, без всяких прикрас. Наши проблемы, проблемы нашей страны, конечно, нам самим лучше всех известны. Это и коррупция, и технологическая отсталость, и нездоровый образ жизни. Но мы начали менять нашу систему 20 лет назад. И эта система, и я хотел бы специально на это обратить ваше внимание, она действительно имеет свои традиции. Она несет печать на себе вековых традиций. Они вошли в привычку, они зачастую мешают, но в известной степени они являются и своеобразной защитой общества. Не дают этому обществу развалиться на части. Мы понимаем, как решать эти проблемы, в том числе с использованием опыта наших друзей. Нам нужно выстраивать партнерские отношения по всему спектру вопросов. Но мы, в свою очередь, конечно, готовы подставить Соединенным Штатам Америки свое плечо в случае, если это требуется, а это требуется по целому ряду вопросов. Важны не декларации о демократических принципах, этого делается всегда немало во всех странах, и даже не только изменения в законах, хотя улучшение законов является для нас актуальной задачей. Главное – это реальное осуществление демократии, реальная демократическая практика. Вообще практика – это, как известно, критерий истины, и политическая практика или правовая практика как раз и показывает все лучшие и худшие места. Это на самом деле очень важно. И тогда будет нормальная борьба с коррупцией, тогда будет отстранение от должностей негодных людей, и тогда будет, может быть, то, что сегодня является очень важным, это наличие обратной связи между властью и обычными людьми. Причем я считаю, что этим должен заниматься любой чиновник, независимо от его должностного положения, начиная от президента и заканчивая главой муниципалитета, причем с использованием современных технологий. Я это стараюсь делать и считаю, что и другие обязаны этим заниматься. Нынешнее время предоставляет для этого огромное количество возможностей. Я вот иногда думаю о том, что очень часто главы государств, правительств в прежние времена становились заложниками своих помощников. Именно они сортируют материалы, именно они создают файлы, которые ложатся на стол. И от них зависит, что показать, а чего не показывать. А мы все понимаем, что и помощники люди, они должны выгодным образом демонстрировать товар лицом, выгодным образом показывать результаты своей работы. А нынешнее время совсем другое. Чтобы мне не написали, или там президенту Обаме, чтобы не написали. Всегда есть возможность открыть компьютер, залезть в интернет и посмотреть, что на самом деле произошло. Это не значит, что интернет говорит правду, а помощники врут. Но это означает, что есть альтернативный источник информации. Без посредства помощников. Прямо в глубину информационной среды. Вот это, на мой взгляд, очень важная вещь, которую мы еще все не до конца осознали. Уважаемые коллеги, мы, естественно, будем работать с Соединенными Штатами по наиболее важным глобальным проблемам. Это и противодействие терроризму, и наркоугрозе, трансграничной преступности, пиратству. Мы занимаемся урегулированием региональных конфликтов, пытаемся, пока, правда, совсем неудачно, противодействовать последствиям изменения климата. Особое внимание уделяем улучшению механизмов многостороннего регулирования международных отношений и, прежде всего, основы такого рода отношений. Это Организации Объединенных Наций. Именно эта площадка является универсальной, хотя мы не забываем и Большую Восьмерку, и Большую Двадцатку, и дальше будем этим заниматься. Будем, конечно, заниматься и преодолением последствий глобального экономического кризиса, потому что что нас ждет впереди, пока еще никому не ясно. Я думаю, что и здесь не ясно, и в других местах не ясно. Но сценарии существуют разные, и поэтому в ближайшее время мы снова встретимся с моими коллегами и в формате восьмерки в Канаде, и в формате двадцатки. Мы занимаемся региональными вопросами, региональной безопасностью. Я хотел бы привлечь внимание всех присутствующих к одной из тех инициатив, которая появилась практически сразу после моего избрания на должность президента, это договор о европейской безопасности. Я хотел бы специально, потому что это важная вещь, сказать, что этот договор, он не направлен ни против каких организаций, в этом не было никакой идеи, это не хитрая задумка русских против НАТО или ОБСЕ. Мы просто предлагаем дополнить нынешнюю систему безопасности в Европе более эффективным правовым инструментарием. Еще одна тема, по которой мы много сейчас работаем, обсуждаем ее. Я не знаю, наверное, и вы там что-то об этом спросите. Это иранская ядерная проблема. Сейчас говорится о необходимости введения санкций против Ирана. И причины этих предложений абсолютно понятны. Иран так и не отреагировал на те компромиссные идеи, которые были ему предложены. Мы обсуждаем эти вопросы, эти санкции с нашими коллегами по шестерке. Я обсуждал последний раз этот вопрос с президентом Обамой в Праге, когда мы встретились, чтобы подписать договор START Treaty. Это не значит, что санкции очень полезная вещь. Более того, они не всегда приносят результат и уж точно не должны наказывать народ. Они должны обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия. Только в этом случае они могут быть эффективными. Мы помогаем афганцам трансформировать свою страну в устойчивое и стабильно развивающееся государство, обеспечивать мирную жизнь. Вместе работаем на политическом фронте, на политическом, по вопросам политического регулирования, скажем так, укрепляем позиции власти. помогаем полиции, взаимодействуем в сфере транзитных перевозок. Я думаю, что это все в конечном счете работает на общий результат. Правда, пока мы мало сделали для того, чтобы бороться с наркотрафиком, который идет из Афганистана. Может быть, потому что от этого наркотрафика в меньшей степени страдает Америка, но в гораздо большей степени страдает Европа и Российская Федерация. Это как раз тот поток, который идет к нам. В любом случае, нужно дальше по этой теме нам продвигаться. У нас близкие подходы по вопросам ближневосточного регулирования. Необходимо создать реальные условия для формирования самостоятельного палестинского государства. Пока это идет с большим трудом, а без этого невозможно говорить об устойчивом мире на Ближнем Востоке. В настоящее время американская сторона предпринимает усилия для того, чтобы вернуть этот процесс в конструктивное русло, в том числе и путем ведения так называемых непрямых переговоров. Мы это тоже всячески поддерживаем. Я когда встречался, а я в этом году уже успел встретиться практически со всеми ближневосточными лидерами, выступал за непрямые переговоры. У нас в Москве прошло заседание квартета, и я надеюсь, что в конечном счете все это трансформируется в прямые переговоры. Любая остановка в развитии всегда влечет отставание. И поэтому наша страна начала модернизацию экономики, технологическое перевооружение, стала внедрять новые технологии. Скажу откровенно, пока мы сделали совсем мало. И если говорить предельно прямо, то в этом смысле мы очень рассчитываем на партнерство с ведущими экономиками мира и, конечно, с американской экономикой. Меня очень порадовало, что последний разговор с президентом Обамой мы начали не с проблемы Ирана там, или Ближнего Востока, и даже не с заключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а начали с вопросов экономического сотрудничества между нашими странами. И я считаю, что, если говорить предельно откровенно, это самая провальная сфера в наших отношениях сегодня. Мы вернули этим отношениям динамизм, мы стали нормально общаться, у нас конструктивные отношения между мной и президентом Обамой, просто товарищеские и дружеские отношения, но экономических последствий этого просто не видно. И еще раз хотел бы сказать, что мне кажется, это было бы очень неплохо. Хотя, конечно, бизнес есть бизнес, он должен заниматься своими делами и по своим законам. Принуждать его невозможно, но создать условия для его развития вполне возможно. Я процитировал основателя этого института, господина Брукинса. Ну, было бы неправильно, если бы я не процитировал в этих стенах действующего президента Соединенных Штатов Америки. Он сказал, выступая в прошлом году в нашей стране, что России, Америке нужна могучая, мирная и процветающая Россия. Хорошие слова. Но России также нужна ответственная, мирная, авторитетная и динамично развивающаяся Америка. Америка, которая пользуется уважением всего мирового сообщества, которая выстраивает отношения с другими странами на равной основе и формирует на этой основе позиции по развитию, по новой системе международных отношений. Вот это было бы здорово. Я на этом хотел бы завершить. И надеюсь, мы перейдем к более интересной части нашей беседы, к прямому общению. Но сначала, я так понимаю, господин Талбот должен сказать несколько слов и задать мне вопросы. Если вы не возражаете, я останусь здесь.
Mr. President, thank you so much. We will, in a few minutes, open the conversation to include our friends here in the audience. But perhaps I could get the conversation going a little bit between the two of us by asking you to follow up a bit on two issues. And they both boil down to one question, which is what next? What next for the negotiations between the Russian Federation, the United States, on nuclear and other armaments, now that you have the New START treaty done, awaiting ratification, of course, on both sides? And what next by way of follow-up on what you have described as a very successful nuclear safety summit here in Washington?
Mm-hmm. я, честно говоря, очень рассчитываю, что после этого последует работа. Если говорить о итогах саммита, что мы не разъедемся просто довольные по домам. Что же касается наших отношений и, скажем, START Treaty, то мне бы хотелось, чтобы за этим последовал как минимум один юридический факт – ратификация этого договора. Если ратификация состоится, значит, мы с президентом Обамой работали не зря. А если ратификации не будет, значит, мы вернулись к определенным советским временам, когда такого рода договоры не ратифицировались. Но мне бы, с другой стороны, казалось крайне важным, чтобы наши отношения не сводились к сотрудничеству в ядерной сфере или к ограничению стратегических вооружений. Хотя, действительно, этого от нас ждут, и мы несем важнейшую ответственность перед всем мировым сообществом по этой теме. Мне бы хотелось, чтобы у нас открылась более широкая кооперация по всем другим направлениям. Но если говорить о судьбе соответствующего договора и нашим действиям, то мне хотелось бы также, чтобы мы начали проводить все процедуры, вытекающие из этого договора, чтобы этот договор был действительно транспарентным, чтобы он устраивал наше общество, и российское, и американское, чтобы он не вызывал каких-то напряжений, и чтобы он в целом помогал нам выстраивать отношения на будущее. Хотя, надо признаться честно, кроме стратегических ядерных вооружений, есть другие виды оружия, тоже весьма опасные, по которым мы должны также договариваться, сверять свои подходы, потому что есть неядерные силы, которые способны причинить радикальный ущерб. И по ним у нас еще нет какой-то согласованной позиции, как нам дальше двигаться в этом направлении. Есть вопросы, по которым мы должны выступать единым фронтом, но такие как вот ядерный терроризм, нераспространение, контроль за государствами, которые относятся к числу пороговых и которые пытаются всеми законными и незаконными способами пролезть в ядерный клуб. Вот здесь точно наша совместная ответственность. И мне бы хотелось, чтобы мы этим и занимались.
Thank you very much. I suspect maybe some of our colleagues will want to return to these issues, but if I could ask you one question about Russia and the global economy, and that is what you see as the prospects for Russia being part of the World Trade Organization.
Честно говоря, я считаю, что мы давным-давно должны были бы быть в Всемирной торговой организации, потому что мы стоим на ее пороге уже дольше, чем другие экономики, даже такие крупные, как китайская. И если говорить прямо, то мне представляется, что вопрос о вступлении России в ВТО, он очень сильно политизирован. Из ВТО сделали морковку, которую подвесили перед нами и говорят, вот вы ведите себя прилично, тогда мы вас примем в ВТО. Но это ведь неверно, потому что от того, что Россия будет в ВТО, выиграет не только Россия, но и мировая экономика, потому что это унификация правил, а Россия все-таки достаточно важная часть международной экономики, чтобы кто ни думал, все-таки у нас много чего есть. Вот. И гармонизация правил, по которым мы будем работать, мне представляется очень важным. Что касается нашей позиции, моей позиции лично, мы хотим вступить в ВТО, только нужно это сделать быстро, неунизительно и без всяких новых требований. Я скажу откровенно, надеюсь, на меня не обидится Барак Обама. Он мне сказал, что я буду способствовать тому, чтобы Россия быстро вступила в ВТО. Это было сделано в 2009 году, когда мы начинали с ним наши отношения. Но, к сожалению, пока результата нет. Поэтому мы очень рассчитываем на позицию нынешней администрации с тем, чтобы форсировать вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО не противоречит нашим другим обязательствам, в том числе и созданию таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Потому что эти процессы вполне можно гармонизировать, и от этого выиграют все.
Thank you very much, Mr. President. I'm going to invite the audience to put some questions as succinctly as possible to President Medvedev, and I'd also ask, please, that you be sure that they are questions and that you identify yourself when you stand up to ask. We have microphones around the room. I'll start with Ambassador Rick Berg.
Richard Burt, the Global Zero Initiative. Mr. President, I listened very carefully to the answer you gave Strobe Talbot about what's next, and you outlined a number of areas that the United States and the Russian Federation could work on, European security, conventional forces, proliferation. Does that suggest, does your answer suggest that a new round of further reductions in nuclear forces is not a Russian priority? A new round of negotiations following the START Treaty and hopefully its ratification is not a Russian priority? Or would you support a follow-up negotiation to achieve deeper cuts?
Я хотел бы сказать, что это такой же приоритет для России, как и для Америки. Во-первых, ратификация – это процесс, которым мы должны заниматься вместе. Ну, соответственно, в каждой из стран мы договорились с президентом Обамой, что ратификация будет синхронной. Просто чтобы не поставить никого в неловкое положение. Это первое. Второе. Что касается дальнейшего уменьшения ядерных наступательных потенциалов, это в целом является нашей целью, вне всякого сомнения. Вот. И я сегодня, кстати, на саммите говорил, что даже идея глобального нуля сегодня не является абсолютно иллюзорной. Но надо признаться честно, если говорить об ответственности за ситуацию на планете, то это не только ответственность России и Америки, хотя у нас 90% ядерных вооружений. Допустим, к глобальному нулю, если человечество когда-нибудь и придет, то не за счет сокращения потенциалов России и Америки. Это должно быть коллективное решение. Я не буду никого называть, но у нас есть близкие нам партнеры, которые гораздо в меньшей степени хотят сокращать свои наступательные потенциалы, чем Россия и Америка. Их еще надо убедить поступать соответствующим образом. Но в том, что касается дальнейшего процесса переговоров, можете не сомневаться, мы к этому готовы и будем это делать. Это нормально. Но мы сейчас зафиксировали некую планку на 10 лет и считаем ее, в общем, достаточной. Если потребуется, мы, конечно, перейдем к обсуждению уже нового уровня. Но 10 лет, во всяком случае, мы можем жить более-менее спокойно, если ратифицируем договоры. И если не произойдет того, о чем написано в преамбуле. А в преамбуле написано про взаимосвязь СНВ и ПРО. Это трудный вопрос. Мы его долго обсуждали. В результате родилась достаточно такая спокойная формула о том, что стороны все-таки признают эту взаимосвязь. А также родился принцип или такой постулат о том, что договор будет действовать до той поры, пока развитие систем противоракетной обороны или каких-либо иных вооружений не войдет в прямое противоречие с принципами этого договора. И вот это самый тонкий момент. Как и президент Обама, я в этом плане рассчитываю на оптимистическое развитие событий, что нам не придется прекращать действие договора, взламывать его из-за того, что мы не договоримся по каким-то вопросам создания глобальной ПРО или пограничным вопросам. Но это уже зависит от нас и от тех политиков, которые в будущем будут обсуждать этот вопрос.
Well, you have Mr. Margeloff, of course, as part of your delegation, and perhaps he can coordinate with his American counterpart, Senator Kerry, on the two ratification processes.
Вы хотите вопрос задать, господин Маргелов? Пока у вас есть такая возможность, я.
Mr. Margeloff, would you? You've been invited by your president to.
Спасибо. Я позволю себе задать вопрос по-русски. Дмитрий Анатольевич, нам действительно на следующей неделе предстоит с нашими коллегами в американском Сенате обсуждать синхронную ратификацию. И главный вопрос, который нам уже задают наши коллеги, когда российский президент внесет в российский парламент документ на нашу ратификацию.
А когда американский внесет?
Обещают в первую неделю мая.
Ну, тогда и мы.
Ну вот, собственно, спасибо. Собственно, в этом мой вопрос.
Мы можем это сделать таким пакетным внесением, скажем, два конверта, значит, с утра созвонимся с президентом Обамой, я у него спрошу, ты вносишь? Он мне скажет, да, тогда и я, значит, отправлю.
Congressman De La Hunt is here. You can perhaps give Mr. Margello some advice on how to synchronize the our own legislative branch.
We have one problem, and it's we have a problem, Straub, as you know, it's called the United States Senate. But if I could...
I said Congressman De La Hunt.
Hi, I'm Congressman Bill De La Hunt. Welcome and congratulations on the signing of the treaty. And I know many of us in the House of Representatives hope that the Senate does proceed to ratification. But I do have a question, and you referenced the economic relationship between the United States and Russia. And recently we had a visit from the State Duma delegation headed by Deputy Kosachev. And that issue did arise. And I think we all agree that the level of commerce between the United States and Russia is unacceptable. It's abysmally low. We have some ideas on the House side as to how we would like the Russians to make some adjustments. But if you had a wish list of what you would like to see coming from the administration and from Congress in terms of initiatives economically, what would they be?
Вопрос в том, сколько желаний можно таким образом исполнить. Есть, например, на мой взгляд, неисполнимые желания, о которых мы даже уже и не говорим, потому что их вообще, видимо, не исполнить. Они относятся к числу таких, которые реализовать невозможно. Например, это отмена поправки Джексона-Вейника. Но это настолько сложная вещь, что, так сказать, даже в этой уважаемой аудитории говорить об этом не приходится. Ну а если серьезно, то, конечно, нам нужно просто посмотреть на то, как выглядят наши отношения экономические сегодня. До кризиса наш торговый оборот был 25-30 миллиардов долларов. Это немного с учетом объема американской экономики, ну и все-таки объема российской экономики. Скажем откровенно, объем торговли между Россией и Евросоюзом 250 миллиардов долларов. Объем торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был, сейчас немножко меньше стал, но тоже минимум в два раза больше, чем, в два с половиной раза больше, чем торговля с Америкой. Но дело ведь не только в объеме торговли, это скорее такой вторичный индикатор. Вопрос в инвестициях. Кстати, в отношении инвестиций у нас ситуация выглядит не очень хорошо, но паритетно. Мы сегодня часто это слово используем. Объем накопленных инвестиций Соединенных Штатов Америки в экономику России составляет около 7 миллиардов. Это ничего. Zero. Объем накопленных инвестиций Российской Федерации в экономику Соединенных Штатов составляет 6 миллиардов. Это несколько больше, чем с другими странами. Но по большому счету это тоже совсем немного. Я приведу другой пример. Объем накопленных инвестиций Нидерландов, по-моему, в экономику Соединенных Штатов Америки 150 миллиардов долларов. Вот это разница в балансах. Не значит, что мы можем так быстро преодолеть такого рода разрыв, вот, но, конечно, взаимные инвестиции, они очень сближают и очень помогают развитию. Важно только то, чтобы инвесторы друг друга понимали, и, конечно, чтобы государство тоже относились к этим инвестициям благосклонно. Речь идет и о создании правильных режимов таких инвестиций, и в целом о таком благосклонном отношении к инвестициям из других стран. У нас в нашей стране не самый лучший сейчас инвестиционный климат, на мой взгляд. И мы должны сделать все для того, чтобы он стал более привлекательным. Это не значит, что в Америке все великолепно, но в любом случае нам есть чем позаниматься с точки зрения инвестиционного климата и его составляющих. Это и ряд режимов экономических, которые можно было бы использовать, и состояние юридической системы, улучшение работы суда, коррупция та же самая, о которой я говорил. Вот это то, что мешает инвестициям, и не только, конечно, американским. Поэтому мы свои проблемы видим, но нужно, чтобы и наши партнеры тоже видели свои проблемы, в том числе и препятствующие инвестициям из России или реализации совместных экономических проектов в третьих странах.
Bill, I'm actually going to go back to you and ask if it's true that what I'll call the retirement of Jackson Vanik is an impossible dream, an impossible wish.
I do not believe it is impossible, Mr. President. And I think there is sentiment in Congress today to address the issue. You're probably unaware, but recently there has been the formation in the House of a Russian caucus, and it's an issue that's being discussed and discussed seriously.
Toby Gatti.
That's it.
Thank you, Mr. President. Toby Gatti, Aiken Gump. There was a great outpouring in the United States of unity with Russia after the terrible terrorist act, and in part this is due to the many contacts that have been made between Americans and Russians in the past 20 years, which is a very positive development. In your first comments about this attack, you said that Russia had to deal with terrorism very harshly, but also respect human rights and the rule of law. But we've heard a lot about the first and very little about the latter. And indeed, after Beslan, there was a tightening up in the political system. You've talked for many months about the reform of the security structures and the judicial system, and maybe it's even more necessary now. So my question is this. How do you convince society, how do you convince other people in your government that part of the fight against terrorism is respect for human rights and for all of Russia's citizens, and how do you hope to avoid the overreactions that have taken place in other societies after terrorist acts?
Вы затронули трудную сферу, потому что далеко не всегда общество требует соблюдения прав человека после террористического акта. Как правило, общество требует наказания, причем максимально жесткого для террористов. И только где-то на заднем плане кто-то начинает рассуждать по поводу соблюдения прав человека. И это родимое пятно не только нашей жизни в России, это не только признак общественного устройства России, нашего гражданского общества, так во всем мире. После актов террора люди требуют репрессий. Но мы с вами живем в 21 веке, и мы понимаем, что даже в отношении таких актов должно проводиться полноценное следствие, и в него должны быть вовлечены все, кто отвечает за этот процесс в стране. А в конечном счете решение по таким вопросам должен принимать суд. Но существует разрыв между общественными настроениями и позицией правоохранительной и судебной системы. И это реальная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Кроме того, необходимо создавать атмосферу понимания, и не только внутри нашего общества, но и взаимопонимания между, скажем, российским обществом и американским обществом, российским политическим истеблишментом и американским политическим истеблишментом. Ну что я имею в виду? Мы все-таки должны научиться применять равный масштаб друг к другу. После совершения последних гнусных террористических актов в московском метро, в целом реакция в мире была абсолютно консолидированной и правильной. Может быть, как никогда консолидированной. Но, тем не менее, в ряде случаев все-таки продолжается использование прежних стереотипов, которые просто оскорбительны для России, в том числе и в Америке. Я посмотрел в ряде газет после совершения этого террористического акта, террористы, как и прежде, назывались rebels. Мы это принять не можем. Для нас это неприемлемо. Я считаю это просто оскорблением памяти тех, кто погиб в метро. Это мелочь, но она показательная. По таким тонким вопросам мы должны быть гораздо ближе друг к другу. Мы должны лучше друг друга слышать. И тогда нам лучше удастся преодолевать последствия таких террористических актов. Если говорить о степени сопереживания российского общества американской трагедии 2001 года, то она была очень высокой. Мы должны научиться применять одинаковый масштаб друг к другу и сопереживать в одинаковой степени. Это очень важно. Это, кстати, показывают самые разные события. И даже такое трагическое происшествие, как гибель президента Качинского и его супруги, а также значительной части польской элиты.
Ambassador Martin Indyk.
Thank you, Martin Indyk, Director of Foreign Policy at Brookings. Welcome to Brookings, Mr. President, and thank you for your wise and constructive leadership of Russia. My question is about Iran. I wonder if you could describe for us how you view Russia's nuclear program. Is it a threat to Russian national security interests? And now, are you concerned about it triggering a nuclear arms race in the Middle East? And now that you and President Obama are on the same page when it comes to sanctions, are you also on the same page with him when he says that force should be an option that's kept on the table?
Разговоры об Иране с президентом Обамой и с моими другими коллегами являются частью нашей текущей политической повестки дня. Мы делаем это регулярно и всеобъемлюще. Это означает, что Иран действительно создает определенные проблемы. И для нас самое главное, конечно, убедиться в том, что себя представляет его ядерная программа. Как и любой член международного сообщества, Иран имеет право на развитие мирной ядерной программы. Вопрос в том, чтобы убедить мировое сообщество, что она сугубо мирная. А вот здесь и есть проблемы. И за последнее время мы не только не улучшили ситуацию вокруг этой проблемы, а она стала сложнее. К сожалению, Иран, по сути, игнорирует те вопросы, которые ему адресуют. Либо отделывается малозначительными фразами и предложениями. Поэтому мы занимаемся этим вместе. И если говорить о будущем, то мне бы, конечно, не хотелось, чтобы были введены санкции, потому что санкции – это всегда репрессии с целью что-либо побудить сделать. Но если не произойдет чего-то другого, нам придется рассмотреть и вопрос о санкциях. Вопрос в том, что это за санкции. Мне уже неоднократно приходилось говорить на тему о том, какими такие санкции должны быть. Я не сторонник так называемых парализующих санкций, санкций, которые действуют в гуманитарном измерении, которые обрекают на страдания народ. Потому что, во-первых, это просто не соответствует морали, а во-вторых, это способно вызвать обратный и очень опасный результат. В ряде случаев есть основания полагать, что именно этого и ждут некоторые. Для того, чтобы произошло реальное схлестывание позиций. Но санкции должны быть умными. И вопрос в том, что мы понимаем под этим. Что приемлемо, что неприемлемо. Санкции должны быть универсальными. Санкции должны быть обговорены с основными участниками международного процесса по этому вопросу. Санкции должны быть направлены на достижение одного результата. Именно поэтому позиция по санкциям зависит не только от Соединенных Штатов Америки, от Европы, от России, но и от Китая, от Латинской Америки. Вот только в этом случае такого рода решения, если это потребуется, способны принести результат. Ну и по поводу Ближнего Востока и того, что может произойти на Ближнем Востоке в случае реализации ядерной программы и начала или совершения возникновения ядерного конфликта, это была бы просто гигантская катастрофа. Мы все представляем, что будет на Ближнем Востоке, если там будет совершен хотя бы один акт ядерного терроризма или же использовано ядерное оружие. Ближний Восток поэтому и ближний, такой маленький, что там достаточно, чтобы начались взрывы в одном месте, чтобы это все перекинулось в другие страны. Кроме того, это будет сопровождаться масштабной гуманитарной катастрофой, просто исходом людей из разных стран. Ну и, может быть, самое неприятное, что это реально подстегнет гонку ядерных вооружений. Наши многие коллеги из арабского мира, не скрывая, говорят, что если Иран получит ядерное оружие, то они церемониться не будут и заведут его себе для того, чтобы у них оно тоже было. А это неконтролируемое расширение ядерного клуба. И тогда уж точно никакие саммиты, типа того, что мы сегодня провели в Вашингтоне, не помогут. Это тогда будет новая страница в истории человечества и очень печальная страница. Я надеюсь, что мы сможем договориться и что нам все-таки удастся решить эту проблему политико-дипломатическими средствами.
Thank you, Mr. President. Secretary Bill Coleman.
Well, Mr. President, I really want to thank you for being here. I come from that generation of American people that were involved in the Second World War. And we certainly had great pride when we went into Great Britain and swept through France. But I don't think we really thanked the Russians enough for the fact being on the East Coast and having 25 divisions there, and I think it made a lot of difference. So what I wanted to do was thank you and the Russian people for that. The question I'm going to ask you is the same question I wanted to ask General Petraeus today when he spoke at lunchtime. And that was, as the military decided that we had to go into Afghanistan, what would have happened that if we, the military, had said to the Russians, will you join us? Because after all, you had a big battle there, and I think you still have problems there.
Правильно ли я вас понял, что речь идет о военном участии России в такого рода операциях или нет?
Да? Joining the United States in military and its allies in military operations in Afghanistan.
Я недаром сказал об Афганистане как о нашей общей озабоченности. Вы знаете, у каждой страны есть своя история, временами она печальная. У нас тоже есть своя история работы в Афганистане еще советского периода. И для нас это была очень трудная страница. И я не уверен, что наше общество готово к тому, чтобы еще раз эту страницу открыть. Но это не значит, что мы хотим стоять в стороне. Как раз мы договорились практически по всем вопросам сотрудничества в Афганистане, начиная от военного транзита и кончая гуманитарными и даже социально-экономическими проектами по восстановлению экономики Афганистана. На мой взгляд, мы должны кооперироваться именно в этом направлении. Ну а самое главное сейчас – это дать возможность развиваться афганской политической системе. Потому что мы понимаем, что и Америка не может вечно присутствовать в Афганистане. Это очень тяжелое бремя. Но если Америка уйдет оттуда, и силы Альянса уйдут оттуда, то тогда возникнет вопрос, на чем будет основана гражданское общество, на чем будет основана политическая система Афганистана, к тому времени она должна стать более самостоятельной, она должна набрать силы. И вот на это, как мне представляется, должны быть направлены наши общие усилия. Когда я встречаюсь с президентом Карзаем, то первое, что я у него спрашиваю, это то, как развивается политический процесс, потому что это крайне важно. Это, кстати, на самом деле то, что когда-то не удалось Советскому Союзу. И неважно сейчас, какие ценности туда нес Советский Союз, но Советский Союз пытался создать там политическую систему по своему образу и подобию. Ему не удалось. И афганское общество отвергло такого рода политическую систему и такой политический эксперимент. Поэтому задача нынешнего дня заключается в том, чтобы современная политическая система Афганистана была все-таки создана, чтобы там возникло эффективное государство и эффективное правительство. И вот тогда, я считаю, мы будем считать, мы можем считать наши задачи исполненными.
Mr. President, I might insert here a question about Kyrgyzstan, which has a pertinence, of course, to the effectiveness of allied and coalition operations in Afghanistan, and you referred to your own country's help in opening transport routes. What is your assessment of the current situation in Kyrgyzstan?
В Киргизии тяжелая ситуация. Киргизия в очередной раз проходит такую фазу нелегитимного развития. И, к сожалению, на мой взгляд, ответственность за это, естественно, несут власти самой Киргизии, которые не предпринимали, видимо, до этого усилий для того, чтобы консолидировать гражданское общество, для того, чтобы договориться с оппозицией, для того, чтобы разрешить огромное количество конфликтов, которые существуют, и просто для того, чтобы нормальным образом вести экономические дела. Когда-то предыдущего президента Киргизии смела оппозиция, он вынужден был покинуть страну, и в упрек ему ставилось совершение экономических преступлений, коррупция. Прошло несколько лет, и, по сути, те же лозунги и те же субъекты, но они поменялись местами. Это печально, потому что Киргизия наш близкий сосед, и мне меньше всего хотелось бы, чтобы Киргизия превратилась в несостоявшееся государство. А риск распада Киргизии на две части, на север и юг, он реально существует. И, конечно, очень важно предотвратить кровопролитие. Уже убито около 100 человек. Сейчас дело даже не в том, кто все это начал, хотя, конечно, нужно провести разборки, нужно посмотреть, кто стоял за этими процессами. Сейчас главное не допустить гражданской войны. А мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге гражданской войны. И все силы, которые сейчас есть в Киргизии, должны осознавать свою ответственность перед киргизской нацией, перед киргизским народом и перед судьбой, перед существованием киргизского государства. Ну и мы сами понимаем, что такое гражданская война в нынешних условиях. Если, не дай бог, она начнется, в эту нишу устремятся террористы, экстремисты всех мастей, потому что именно в ходе таких конфликтов создается самая благоприятная почва для радикалов. И тогда у нас на месте Киргизии может возникнуть Афганистан, существовавший некоторое время назад, второй Афганистан, до того, как там были проведены известные действия. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы помочь киргизским партнерам найти самый спокойный способ выхода из этой ситуации. Как это сделать? Нужно успокаивать людей, Нужно формировать правительство, которое будет работоспособным. Ну, а кому-то из политических лидеров нужно будет принять ответственное решение о своей судьбе. Решение, которое должно быть продиктовано интересами киргизского народа, а не личными политическими амбициями.
Darrell West.
Mr. President, I'm Darrell West, Vice President of Governance Studies here at Brookings, and I was very interested in your talk in the section about technology and how that broadens your source of information. And I'm just curious how technology has changed your leadership style. And when you go online, what are you looking for? And also, do you and President Obama ever email one another?
Or Twitter.
Не переписываюсь, но это хорошая идея. В принципе, это был бы самый быстрый способ коммуникации, потому что пока это от помощника к помощнику дойдет, проходит много времени, потом это приносят в распечатанном виде. А так вполне можно было бы или завести пару айфонов и друг другу строчить там смс-ки или отправлять имейлы. Мне, во всяком случае, это не чуждо, и я так понимаю, что и президент Обаме тоже. Но если говорить о том, что изменило в моей жизни вот эта новая информационно-коммуникативная среда, очень многое. И это не фигура речи, это на самом деле даже привычки. А мы все сотканы из привычек. Если раньше свое утро я начинал зачастую с чтения газет или там дайджестов, просмотра телевизора, то сейчас я этого не делаю. Я просто смотрю интернет, и там есть все. Там есть газеты, там есть телеканалы, там есть российские СМИ, там есть иностранные СМИ, там есть СМИ, которые очень любят российского президента, там есть СМИ, которые ненавидят российского президента и, естественно, говорят все, что они думают. И мне кажется, это очень важно, потому что у меня нет лакированной картины действительности, которая, как я уже сегодня говорил, зачастую возникала у многих предшественников, не только в моей стране, но и в других странах мира. И это дает прямой результат. Какого плана? Я очень часто смотрю обращения, которые представляют такой крик души. Люди просят о помощи. Пишут о несправедливостях, о нарушениях закона, о коррупции, еще о чем-то. Конечно, я на все ответить не могу. Но наиболее резонансные вещи, так устроен интернет, так устроена сеть, они получают поддержку очень многих людей. И получают очень такое динамичное развитие, когда, по сути, возникают целые открытые письма, подписанные сотнями людей зачастую. И это уже точно повод для реакции. И тогда я даю поручение просто министерствам и ведомствам, правительству Российской Федерации. Вначале, наверное, это вызывало некоторое удивление, но сейчас к этому привыкли. Более того, я открыл блог, который существует на моем президентском сайте. Теперь губернаторы этим стали заниматься. У кого-то, может быть, это такая формальная вещь, кто-то реально находится в переписке с людьми, но это точно приносит результат. И если раньше чиновников пугали обращением к вышестоящему начальнику, в том числе в Кремль, то сейчас иногда пугают обращением к соответствующему информационному ресурсу, там, написать на сайт президента или еще что-нибудь. Это становится эффективным, это становится частью нашей жизни. Это, конечно, не помогает во всем, но это все-таки очень важно. И, может быть, в нашем обществе, в российском обществе, важно, как нигде в другом, где или в нашем обществе вот эти чиновные традиции, они все-таки имеют вековое измерение, и власть всегда стояла очень далеко по отношению к народу, или очень высоко забиралась по отношению к народу. И это, может быть, создало и свои политические традиции, и вот такого рода общение помогает их ломать. Не сразу, но помогает. Поэтому мне нравится это все.
Mr. President, I don't know if it's going to be possible to have simultaneous ratification of the New START treaty and our Senate and your parliament, but I'm sure that your opening proposal about how you and President Obama are going to communicate is going to cause a simultaneous nervous breakdown in the White House and in the Kremlin. But I'm sure you're up to handling that.
No problem.
Antoine von Achmal.
Antoine von Achmal, Emerging Markets Management. If I may, I would like to switch to the economy, as all the other questions except the technology question were about the political side. Two questions, looking back and looking forward. Looking back, after the global crisis, Russia was hit by quite a steep and fast economic recession. Did that surprise you, and also how fast Russia bounced out of it? Second question is, Russia is well known to have the largest reserves of gas in the world. Is that changing now that so much gas, I mean huge quantities of gas, are being found in the United States, Hungary, all over the world? How will that change relations with Europe and even China?
Mm-hmm. По поводу глобального кризиса, удивило ли меня то, что произошло? Я вам прямо скажу, удивило. Потому что у каждого из нас есть некие стереотипы, представления о том, что является уязвимыми местами экономики, а что нет. Так вот, то, что произошло после кризиса, начала кризиса в нашей стране, меня удивило, потому что степень глубины падения нашей экономики оказалась больше, чем я это предполагал. Я сейчас не беру другие экономики. Я говорил со своими коллегами в Европе, с американскими коллегами. Они тоже многим были удивлены. Но для меня это было неприятным потрясением. Как и то, насколько наша экономика зависима от сырьевых ресурсов. Я знал, что это так. Но я не знал, что дело так запущено, что это глубина такая, что степень зависимости такая высокая. И именно это и натолкнуло меня в конечном счете на идею объявить технологическую модернизацию. Если бы не произошло кризиса, может быть, мы еще достаточно долго бы развивались в инерционном сценарии, пожинали бы плоды высоких цен на нефть и на газ. Но хорошо, что произошел кризис в этом смысле. Хотя плохо, что мы так сильно обвалились. Плохо, что так ударил кризис по интересам обычных граждан. Замороженные зарплаты, многие лишились работы. Это, конечно, реально большая проблема. Но кризис должен поменять парадигму мышления, экономического мышления. К сожалению, могу вам сказать, что пока не поменял. Многие бизнесмены, многие руководители предприятий, производств, да и просто люди, обычные люди, ждут возвращения высоких цен на нефть, она уже, слава богу, $85 за баррель, уже все ничего. Может быть, скоро будет 140. Тогда вообще можно ничего не менять. Но проблема ведь в том, что после этого, через некоторое количество лет, в силу цикличности экономики, все равно наступит падение, цены вернутся к какому-то прежнему равновесному состоянию. А самое главное, мы не сможем перевооружить, изменить, реконструировать нашу экономику. Поэтому этим нужно воспользоваться. Основной вызов сегодня в том, как быстро. Хотелось бы как можно быстрее, но я понимаю, что это сложно. Поэтому мы объявили 5 приоритетов технологического изменения нашей страны. Не потому что они универсальные, но это просто очень важные приоритеты. Если мы добьемся успехов хотя бы по этим 5 направлениям, а это космос, атомная энергетика, это фармацевтические препараты, это энергосбережение, новые технологии в области энергетики. Вот если по этим направлениям мы продвинемся, будет очень хорошо. Хотя, конечно, высокие цены на нефть и газ – это тоже неплохо. Мы не собираемся их снижать. Для нас это все-таки определенное конкурентное преимущество. Главное, чтобы наша экономика не состояла только из нефти и газа. Вот что опасно-то. Значит, а то, что наши американские партнеры обнаружили у себя новые газовые возможности, ну, может быть, это и неплохо. Это будет побуждать нас к тому, чтобы мы внимательнее относились к своим возможностям. А потом, что бы там мы ни говорили, один раз в 50 лет происходит энергетическая революция. Сначала это был уголь, потом нефть, потом газ, потом ядерное топливо. Я думаю, что через 30-50 лет ситуация в энергетике и Соединенных Штатов, и России будет уже другая. Я не знаю, будем ли мы пользоваться водородным топливом, хотя сегодня все этим занимаются. Но уповать на то, что у нас есть много газа и нефти, явно является сегодня близоруким.
I'd like to tag a question on to Antoine's. You mentioned the BRIC countries in your opening remarks, and you meet from time to time and are going to be meeting shortly with your fellow leaders of that grouping. When you get together with them, do you talk about these issues and compare perspectives and plans, and what do you see as the future of that grouping?
Я не просто говорю, я прямо после нашей с вами встречи отправляюсь в Латинскую Америку, где будет проведен саммит БРИК в Бразилии. Мне кажется, что это объединение или это сообщество стран сегодня уже сформировалось. Это не значит, что это какая-то стройная организация, но это четыре страны, которые развиваются достаточно быстро. Удается ли нам находить консолидированную позицию? Да, по многим вопросам удается. Не по всем, конечно. Но то, что мы обсуждаем и экономические, а иногда и политические вопросы, мне представляется очень важным. И сегодня БРИК превратился в фактор международного развития. Означает ли это то, что это сообщество раз и навсегда законсервировано? Я думаю, нет. Но для того, чтобы его расширять или как-то изменять, необходимо консолидированное решение участников БРИК. Но то, что это очень полезно, могу вам сказать абсолютно твердо, потому что в прошлом году, когда мы встречались и обсуждали эти вопросы в России, то мы практически с каждым из руководителей, входящих в БРИК, обсудили экономическую ситуацию и национальные меры реагирования. Здесь есть и что послушать, и чему поучиться. Поэтому я думаю, что у этого сообщества есть определенное будущее, и мы будем обязательно заниматься развитием этой организации, этого сообщества.
Thank you, Mr. President. Ambassador Sestanovich, the last question will be yours.
Relations. This is probably the first Brookings event at which two questions about Kyrgyzstan have been asked. This is number two. Since the ouster of President Bakiyev, some analysts, including in Russia, have noted how critical Russia was of him and said that Russia was angry that Kyrgyzstan had not kicked the Americans out of the base. Can you clarify this? Can you say that Russia has no objection to American access to the base in Kyrgyzstan to support our operations in Afghanistan?
Господин Станович, как вообще Россия может возражать против суверенных решений другого государства? Это их решение. Оно может нам нравиться или не очень нравиться, но это решение киргизского руководства. И президент Бакиев, человек последовательный, он сначала сказал, что он собирается принять решение о том, чтобы ликвидировать американскую базу в Киргизии. А потом принял такое же последовательное решение о сохранении центра транзитных перевозок. Как мне представляется, последовательность всегда является лучшей характеристикой политиков. Чем последовательнее действует человек, тем лучше у него результаты. Результат работы действующего президента Киргизии налицо. Но это не значит, что мы как-то препятствуем этому. Наоборот, когда я встречался с президентом Бакиевым, я ему всегда говорил, нужно помогать нашим американским партнерам в решении задач в Афганистане. Вопрос в том, как оказывается эта помощь, насколько она эффективна. Так что все было в его руках. Вот.
Mr. President, before I say a few words of thanks to you, I just want to ask our friends in the audience to please remain seated after we have concluded the program so that I can escort President Medvedev out of the building. To you, sir, I would just like to express particular appreciation not just for the substance of what you have said, which was remarkable in its breadth and its depth and in its candor, but also the spirit that you brought to this discussion. You opened your remarks, first of all, by quoting our founder, Robert S. Brookings. He would be very proud indeed to have his name associated with this event today. You also said some kind words about the summit that President Obama hosted. I'm sure you've had a chance to express those to him, but obviously that meeting set a very high standard, a very unusual standard. But you've done the same thing here with this discussion. And I can sense, I know enough people around the room, I know the body English and the body Russian, to have a pretty high degree of confidence that we all are in your debt for spending this much time with us and covering as much ground as you did. So I'd ask all of you to please join me in thanking President Medvedev and hope that you'll safe travel.
Если позволите, я еще два слова скажу. A few words. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так долго слушали мои ответы. Во-вторых, действительно, сегодня было два вопроса о Киргизии, что необычно. Но, с другой стороны, я не услышал тех вопросов, которые я всегда люблю и ценю, и которые обычно мне задают. Это тоже некоторые изменения. Я не услышал ни вопроса о развитии нашей политической системы, о средствах массовой информации, о моих взаимоотношениях с Путиным. Ни один из этих вопросов почему-то не прозвучал, и я думаю, что это повод для того, чтобы еще раз вернуться и поговорить о наших отношениях и внутриполитической жизни.
I have a very simple proposal. Since you've already given a nervous breakdown to your staff, why don't we give them another, and we'll just have everybody stick around for another hour, and we'll discuss all of those issues.
Not now.
Okay.
See you. Thank you.